Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! У микрофона Олег Шевкун. Это передача «По страницам Библии». Мы встречаемся уже в 377 раз и возвращаемся к 7 главе послания к римлянам. Это ключевая глава послания. Это глава, которая объясняет то, что потом поможет понять и остальной текст. И более того, это глава, которая помогает понять христианскую жизнь. Мы видели оковы, в которых остается душа человека, даже если этот человек пришел к Богу. Да, Христос умер для того, чтобы помочь нам избавиться от чувства вины, которое мы испытываем за грех, но ведь Христос умер не только для этого. Христос умер и для того, чтобы менялась жизнь человека. А жизнь человека меняется, когда мы соединены с живым Спасителем, когда Он начинает жить в нашем сердце. Другого пути просто не существует. Другого пути изменения нашей жизни просто нет. Мы не можем сделать так, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Сами мы этого сделать не можем. По закону это также не получится. А я встречал многих христиан, особенно таких, знаете, ревностных, только что уверовавших, только что пришедших к Богу. Они говорят: «Все, я теперь другой человек». Вот я вчера был одним человеком, сейчас произошла резкая перемена в жизни, я буду другим человеком, и они начинают пыжиться и что-то такое из себя вот пытаться сделать. Интересно, что на протяжении какого-то времени может даже получаться, но потом человек устает. Он говорит: ну как мне быть? У меня нет сил, я... И дальше он цитирует то, фактически, что описано в конце 7 главы послания к римлянам. Именно поэтому сегодняшняя передача, сегодняшняя наша беседа столь важна. Итак, мы остановились в прошлый раз на том, что закон не может изменить нашу жизнь. И вот 7 стих 7 главы ставит следующий вопрос. Что же скажем? Неужели от закона грех? Вопрос вот о чем. Неужели закон плох? Неужели закон вводит нас в грех? Ведь получается, что закон не способен нас оправдать. Что же, проблема в законе? Нет, проблема в нас. И апостол Павел снова использует слово, которое мы с вами уже слышали и в 3 главе послания к римлянам, и в 6 главе послания к римлянам. Это слово «никак», «мегенойто», «да не будет этого». «Никак». А дальше он объясняет очень важную деталь. Дело в том, что действительно закон помогает, во-первых, понять, что такое грех, и, во-вторых, понять, что такое Божья праведность, сколь далека Божья праведность от нашего теперешнего состояния. Но проблема не в законе, проблема в нас. Проблема эта заключается в следующем. Я сначала объясню, а потом прочитаю, потому что русский перевод здесь немножко такой усложненный, но вот давайте сначала разберемся, про что это. Проблема в следующем. Поскольку у меня развращенная греховная природа, закон на самом деле подсказывает мне, как еще можно согрешить. Еще раз. Это не проблема закона. Это моя проблема. Вот я читаю и вижу, вот есть такое, вот есть такое. И по своей греховной природе я думаю: вау, надо попробовать. Я узнаю грех через закон. Да, я узнаю его последствия, я узнаю, какая расплата за грех. Но также вместо того, чтобы мне освободиться, ко мне могут приходить новые искушения. Кстати говоря, в этом бывает опасность для некоторых христиан, которые начинают слушать свидетельства, рассказы о покаянии. Я был свидетелем такой истории, когда парень ну так смачно, ну так красиво рассказывал о девушках, которые у него были до покаяния, и он так их описывал, что сидит рядом со мной еще один молодой человек, христианин, и вдруг совершенно искренне так говорит, обращаясь ко мне: «Слушай, сколько же мы с тобой в жизни, наверное, потеряли, а?» Понимаете, про что это? Задача была совершенно другая. Это было свидетельство для того, чтобы вот рассказать, как я к Богу пришел, как человек к Богу пришел. А выясняется, что слышат нечто абсолютно иное. Об этом апостол Павел говорит в следующих стихах. Давайте их прочитаем. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил «не пожелай», ибо без закона грех мертв». Вот что получилось. Закон становится энциклопедией греха. Но это проблема не закона, это проблема моей греховной природы. Кстати, Павел начинает говорить от первого лица. Он говорит «я». И вот это слово «я» и обращение от первого лица звучит в 7 главе 28 раз. До этого ничего подобного в послании к римлянам не было. Павел говорит о своей борьбе. Он пытался жить для Христа, предполагая, что для этого будет достаточно его новой, измененной природы. Однако не получилось. Закон стал похож для апостола Павла на зеркало. Апостол Павел увидел в законе всю свою уродливость, всю ужасающую отвратительность человеческого греха. Все запреты, написанные в законе, показывают, насколько мы на самом деле уродливы и отвратительны. Закон – это даже не одно зеркало, это множество зеркал. Все мы, конечно, любим посмотреться в зеркало, кроме одного зеркала. И это зеркало Божьей правды, это зеркало Божьего Слова. Потому что оно показывает нам, нас самих, такими, какие мы есть. Мы ужасны и мы отвратительны. Кстати, вот я сказал только что, что все мы любим посмотреться в зеркало. Это, наверное, не совсем так. Человек стареет и вдруг начинает видеть в зеркало свои морщины, седые волосы, дряблую кожу, отросшее пузо. И вот тогда мы думаем, а хочу я в него смотреть или нет? Но это появляется с возрастом. Что же до греховной природы, то она с самого начала, с нашего рождения. Возвращаемся к посланию к римлянам, 7 глава, 9 стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Закон нас осуждает. Ничего другого закон сделать для нас не может. У него другой возможности просто нет. Даже в ветхозаветной системе, той системе, которая появилась не сразу, да, вот были люди, которые жили до закона, но даже в ветхозаветной системе оправдывались люди Божьей благодатью. И для того, чтобы выразить свое упование на Бога, они приносили жертвы. Еще раз, оправдание не давалось через соблюдение закона. Нигде в Ветхом Завете не говорится, что вот будешь соблюдать закон и получишь оправдание. Оправдание даровалось через пролитую кровь, через принесение жертвы. Таким образом, Бог указывает на грядущего Иисуса Христа. Нельзя было надеяться, что закон проявит жизнь и силу. Ни того, ни другого он сделать не может. Он показывает лишь нашу слабость и отвратительность. Служение закона – это служение осуждения. не приходит жизнь от закона. И опять возникает тот же самый вопрос. Ну как же, ведь закон благ. Что же получается, почему от него осуждение? В Ветхом Завете, как я уже говорил, закон стоит рядом с системой жертвоприношений. Именно эта система указывает на грядущего Христа. Именно эта система указывает на Божью праведность, на пролитие крови в качестве искупления. Так вот, для того, чтобы объяснить, что здесь происходит, и почему нельзя и несправедливо обвинять во всем закон, можно использовать вот такую аналогию. Представьте себе новую машину той марки, которая вам больше всего нравится. Вот просто подумайте о любимой вашей машине. Скажите, это хорошо? Новая машина вот этой конкретной марки. Думаю, что большинство из вас скажут, да, конечно, это здорово. А теперь смотрите. Новая машина, самой любимой вашей марки, может стать орудием убийства или, по крайней мере, причинения ранений или увечий. Новая машина может стать причиной непосильной ноши, в смысле выплата кредита. Новая машина может стать яблоком раздора в случае необходимости разделить наследство. Так с чем проблема? Уж никак не с машиной. Во всех случаях, которые я перечислил, проблема с нами. Машина остается вполне нейтральной. Мы же источник проблемы. Читаем дальше послание к Римлянам, 7 глава, 11 стих. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Обратите, пожалуйста, внимание, как здесь одушевляется грех. Грех меня обольстил. Грех меня обвиняет. 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» И снова то слово, которое мы уже выучили. «Никак, мегенойто». Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. О чем тут идет речь? Грех убивает. И закон показывает нам опасность греха. Проблема в человеке. Если мы думаем порой о том, что в жизни что-то не так, в жизни какие-то серьезные проблемы, и где-то есть неизвестное слабое звено, то я как христианин скажу вам следующее. Вот это слабое звено жизни – это мы с вами. Была старая песня, по-моему, ее Высоцкий пел, но это не была песня Высоцкого, где он поет о том, что сверху мокро, снизу грязно, посредине безобразно. Вот такая ситуация, когда он оказывается между дождем и слякотью, и он дальше пишет о себе: «Я как дырка на картине». Вот мы с вами порою оказываемся той самой дыркой на картине. Если говорить о картине мироздания, да, это, конечно, внутреннее противоречие, но противоречие, которое отражает суть вещей. Человек, с одной стороны, великое Божие творение, а с другой стороны, человек и есть та самая дырка в мироздании. 13 стих об этом же. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» И ответ – никак. Опять мегенойто – никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Вот грех приносит мне зло. Не закон, а грех. Это желание переложить с больной головы на здоровую, оно есть и здесь. Человек говорит, закон во всем виноват. Но это примерно как вор, которого поймала милиция или полиция, говорит, милиция или полиция во всем виновата. Это как ребенок, которого застали родители за поеданием конфет, Говорит, родители во всем виноваты. Это как плохой сотрудник, которого уволили за неисполнение служебных обязанностей, начинает винить во всем начальника. Сложно бывает обвинить самого себя. И вот в 14 стихе начинается рассказ о личной битве апостола Павла. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Когда он говорит «я», это его ветхая природа, это его старая природа. Но поймите, пожалуйста, вот что. После того, как он покаялся, после того, как он стал христианином, что-то изменилось, но изменилось далеко не все. Старая природа все равно продолжает претендовать на нас. Появилась новая природа, но этой новой природы оказывается недостаточно. Человек не может просто сказать: «Я теперь стал другой, поэтому я буду по-другому жить».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Израильтяне долгое время говорили о том, что «ну вот мы можем, мы справимся, все у нас будет хорошо». Апостол Павел говорит: «Я плотен, я из мяса и костей. Во мне также действует моя старая ветхая природа, и сама природа заражена грехом». Павел говорит не просто о том, что он плохо себя ведет. Тут ситуация гораздо тяжелее. Он говорит: «Я по своей сути плотен. Грех поразил меня, грех исказил меня». Сравните лицо младенца и лицо того же человека, но уже в преклонном возрасте. Особенно если этот человек жил, что называется, на полную катушку. Вы увидите одного и того же человека, но два разных лица. Во втором случае грех поразил это лицо. Но лицо-то можно сфотографировать. И мы, обычные зрители, можем это оценить. Но грех поразил не только лицо человека, но и всю его сущность, в том числе его сердце, его душу. Наше с вами новое лицо бесповоротно злое и бесповоротно греховное. Еще раз, часто думают о том, что ну вот измени свои поступки и все. Ответ на «измени и все» звучит очень просто. Я не могу. Вот для меня это нереально. Если меня сейчас посадить в консерваторию и сказать мне: «Сыграй вот это на фортепиано и все». Ну, ты же можешь выучить, когда и на какие клавиши нужно нажимать. Я отвечу: я не могу. Для меня это нереально. Если мне дать даже много-много времени и сказать: выучи китайский или японский язык так, чтобы говорить как носитель языка. Опять-таки, я не могу, это нереально. А вот в христианской жизни мы порой настолько приходим в восторг, что мы говорим: я все горы сверну. Все будет мне подчинено. А это ведь без Бога, как учить китайский язык. 15 стих. И вот Павел дальше начинает говорить о своей борьбе. Это абсолютно честный, искренний разговор. «Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Апостол Павел предельно искренен и честен. Соприкасается старая и новая природа. Я пытаюсь жить по новой природе, но живет во мне природа старая. Я делаю то, чего не хочу, то, что ненавижу. И с другой стороны, я не делаю то, что хотел бы сделать. Вы знаете, как это бывает? Ты что-то делаешь, а потом буквально ненавидишь себя. Как я мог это сделать? Это состояние знакомо каждому. Я думаю, именно потому в народе глубоко засела вот эта незатейливая, в общем-то, фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда». С точки зрения стиля это не бог весть как интересно. Зато человек это слушает и понимает, про что это. Знаете, друзья, в жизни апостола Павла было три периода. Первый – это период его фарисейства, когда он очень любил себя и считал себя либо лучшим, либо, ну, по крайней мере, одним из лучших. Но закон Моисеев его постоянно осуждал. Потом пришел следующий момент, когда Павел встретился с Христом на пути в Дамаск. И вот тут он принял действия Христа в своей жизни. И продолжал жить. Ему очень хотелось, чтобы жизнь изменилась. И вот на протяжении какого-то времени он, апостол Павел, пытается жить по-новому, но старыми силами. У него это не получается. И вот, наконец, пришел день, когда он, апостол Павел, понял, что сам жить по-новому не сможет. И вот то, о чем мы с вами читаем в конце 7 главы, это как раз промежуток между обращением Павла к Господу и тем днем, когда он понял невозможность для себя что-то изменить своими силами. Есть вещи, которые должен знать каждый верующий. Мы об этом с вами уже говорили. В частности, это касается нашего оправдания. Но вот в 18 стихе Павел говорит: «Ибо знаю», что он знает, «что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Вот это не просто то, во что Павел верит. Это то, о чем Павел знает. Он знает это по опыту, по своему, по чужому опыту. Он знает это по борению, которое происходит в нем. Что он еще знает? Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Он знает вот об этом противоречии. Вот он знает, что такое, с одной стороны, хотеть что-то сделать, и с другой стороны, не находить к этому силы, не находить к этому возможности. Многие христиане вот так же всеми силами пытаются, но у них ничего не получается. Не получается изменить себя самостоятельно, своей жизнью. Даже если при этом вспоминать библейские истины, например, про воскресение Христа, этого все равно оказывается недостаточным. Все, что я делаю по плоти, Бог ненавидит. Для Него и для моих отношений с Ним это совершенно бесполезно. Не случайно Иисус, обращаясь к Никодиму, говорит ему: «Надобно вам родиться свыше». Вот другого пути нет. Да, новая природа, которую мы имеем во Христе, не может грешить. Грешит в нас ветхая природа. Об этом, в частности, первое послание Иоанна, 3 глава, 6 и 9 стихи. Да, новая природа не может грешить. Но новая природа бессильна также остановить грех. Это как некий праведник, который может постоять за себя, но не может остановить других. И вот происходит конфликт между нашим желанием, с одной стороны, и невозможностью что-то сделать, с другой стороны. Новая природа сама по себе ничего не меняет. Да, она хочет, стремится служить Богу, однако плотский человек находится во вражде с Богом. И пока мы живем по плоти, мы остаемся Божьими врагами. Когда я был еще молодым христианином, я говорил, что буду жить для Бога. И это хорошо. Но потом я понял, что моя природа, даже обновленная Христом, на это совершенно не способна. Эмоционально мы можем кого-то убедить, что надо бы тебе жить для Бога. А потом начинается самое страшное. Он начинает пробовать. Он спрашивает, как это сделать. Мы ему отвечаем, он пробует. Ничего не получается. Есть люди, которые так всю жизнь пытаются жить для Бога. И безрезультатно. В 19 стихе мы читали «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Знакомая ситуация. Я думаю, каждому из нас она так или иначе знакома. В 21 стихе еще раз обращу внимание. «Я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит ко мне злое». Всякий раз, когда мы хотим служить Богу, в нас начинает проявляться наша ветхая природа. И всякий честный Божий человек воскликнет то, что говорит апостол Павел в 24 стихе. Это самая честная, самая откровенная фраза, которую мы здесь слышим. «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» То есть я понимаю, что эту мертвенность ношу с собой. Как жить дальше? И тут оказывается, что выход все-таки есть. И выход начинается в 25 стихе. Итак, тот же самый я умом своим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Если мы служим закону греха, то мы идем к смерти. Однако во Христе есть жизнь. И вот тут уже выбор между жизнью и смертью во многом за нами. Иногда говорят, 7 глава – это про человека, который еще не уверовал. Перечитайте 7 главу. Не похоже на то, что он не уверовал. Он уже прошел этот этап. Но тогда вопрос к вам. Как вы пытаетесь жить по-христиански? Не происходит ли у вас этого выгорания, потому что вы заменили христианство либо законничеством, ни шагу влево, ни шагу вправо, только по каким-то системам, данным заранее, либо вседозволенностью, когда мы говорим то, что исключает апостол Павел. Я стал верующим, поэтому я могу грешить. Ни то, ни другое не дают жизни. Что же дает? Об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.